Глава 54. Верный свидетель. После вознесения Христа Иоанн по-прежнему продолжал добросовестно трудиться для Господа. Вместе с другими учениками он получил дары Духа в день Пятидесятницы и с обновленным усердием и силой проповедовал людям слова жизни, стараясь направить их помыслы к невидимому. Его речи были убедительными, пылкими и очень серьезными. Красноречиво, звучным голосом рассказывал он об учении и делах Христа, производя на слушателей сильное впечатление. Простота выражений, грандиозность истин и пыл, с которым он говорил, помогали ему находить путь к сердцам людей всех сословий. Жизнь апостола находилась в гармонии с его проповедью. Любовь Христа, светившаяся в нем, побуждала его ревностно и неустанно трудиться для ближних, особенно для собратьев-христиан. Христос велел своим ученикам любить друг друга так, как Он возлюбил их. Они должны были свидетельствовать миру, что в них живет Христос, упование славы. «Заповедь новую даю вам», — сказал Он, — «да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. В тот момент ученикам были непонятны эти слова, но, став очевидцами страданий Христа, Его распятия, воскресения и вознесения на небо, познав Духа после Его сошествия в Пятидесятницу, они получили более ясное представление о любви Божьей и о любви друг к другу. Тогда Иоанн мог написать собратьям: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. После сошествия Святого Духа, когда ученики стали проповедовать о живом Спасителе, единственным их желанием было спасение душ. Они радовались общению со святыми и были чуткими, вдумчивыми, самоотверженными, готовыми отдать все ради истины. Ежедневно общаясь друг с другом, они являли любовь, о которой говорил им Христос. Своими бескорыстными словами и поступками они пытались зажечь эту любовь и в сердцах других. Такую любовь должны были питать верующие, с готовностью повинуясь этой новой заповеди. Им нужно было сродниться со Христом настолько, чтобы обрести способность исполнять все Его требования и жизнью своей возвеличить силу Спасителя, который мог оправдать их своей праведностью. Однако ситуация постепенно менялась. Верующие начали искать недостатки в других, давая место недоброй придирчивости, и потеряли из виду Спасителя и Его любовь. Они стали строже соблюдать внешние обряды, обращая больше внимания на теорию, нежели на практическую жизнь в вере. Осуждая в своем усердии других, они не замечали собственных ошибок. Так они утратили братскую любовь, которую заповедал им Христос, и, что печальнее всего, даже не сознавали этой потери. Они не понимали, что теряют счастье и радость, что, закрыв свои сердца для любви Божьей, они вскоре окажутся во тьме. Иоанн, видя, что братская любовь в церкви ослабевает, настойчиво напоминал верующим, что они все время нуждаются в ней. Его послания к церкви пронизаны этой мыслью. «Возлюбленные, будем любить друг друга», — пишет он, — «потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 7 по 11 стихи. О том, как именно эта любовь должна проявиться в жизни верующих, апостол говорит: «Новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 8 по 11 стихи. 3 глава, 11 стих. 3 глава, с 14 по 16 стихи. Не сопротивление мира, а зло, вынашиваемое в сердцах верующих, является главным препятствием в продвижении дела Божьего и главной причиной неудач. Зависть, подозрения, придирки и злая критика ослабляют духовность больше, чем что бы то ни было. С другой стороны, согласие и единство непохожих друг на друга людей, которые образуют Церковь Божью, самым убедительным образом свидетельствуют о том, что Бог послал своего Сына в мир. Последователи Христа имеют преимущество нести это свидетельство, но для этого они должны во всем покориться Христу. Они должны сообразовывать свой характер с его характером и свою волю с его волей. «Заповедь новую даю вам, — сказал Христос, — да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Какое чудесное повеление! Но, увы, как плохо оно выполняется! Современной Церкви Божьей, к сожалению, так не хватает братской любви. Многие, заявляющие о своей любви к Спасителю, не любят друг друга. Неверующие зорко следят, оказывает ли вера христиан, освящающая влияние на их жизнь, выискивая изъяны в их характерах и непоследовательность в поведении. Мы должны лишить врага возможности говорить, что люди, стоящие под знаменем Иисуса, ненавидят друг друга. Все христиане являются членами одной семьи, детьми одного небесного Отца. Они имеют одну блаженную надежду на бессмертие, и их должны связывать тесные и нежные узы. Божественная любовь наиболее трогательно проявляется в призыве к чуткому состраданию, присущему Христу. Только тот человек, который бескорыстно любит своего брата, испытывает подлинную любовь к Богу. Истинный христианин не допустит, чтобы тот, кому грозит опасность и нужда, остался без его предостережения и внимания. Он не будет избегать заблуждающихся и спокойно смотреть, как они все глубже погружаются в трясину уныния и смущения и погибают в битве с сатаной. Люди, ни разу не испытавшие нежную, всепобеждающую любовь Христа, не могут вести других к источнику жизни. Любовь Божья в сердце – это сдерживающая сила, побуждающая людей являть Христа в речи, в чуткости и сострадании, в облагораживающем влиянии на жизнь тех, с кем они общаются. Желающие иметь успех должны познать Господа и Его любовь. На небе их пригодность к служению оценивается их способностью трудиться и любить, как любил и трудился Христос. Станем любить не словом или языком, пишет апостол, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. Совершенство христианин достигает лишь при внутреннем побуждении помогать и служить ближним. Если верующий человек живет в атмосфере любви, он становится запахом живительным на жизнь, и Бог получает возможность благословить его труды. Возвышенная любовь к Богу и бескорыстная любовь друг к другу – это лучший дар, который может ниспослать наш Небесный Отец. Это любовь не минутный порыв, а Божий принцип, неиссякающая сила. Она не может зародиться в неосвященном сердце, но живет лишь там, где царствует Христос. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. Любовь движет поступками человека, обновленного благодатью Божьей. Она меняет характер, руководит побуждениями, сдерживает страсти и облагораживает чувства. Эта любовь, пребывающая в сердце, наполняет жизнь благоуханием и благотворно влияет на окружающий мир. Иоанн стремился показать верующим, какие чудные благословения они получат, проявляя дух любви. Его спасительная сила могла бы подчинить себе все другие побуждения и поднять людей над тлетворным влиянием мира. И если бы эта любовь наполнила все их существо и стала движущей силой жизни, они бы безраздельно доверились Богу и Его провидению. Тогда они смогли бы прийти к Нему с твердой верой, зная, что получат от Него все потребное для настоящего и вечного благополучия. «Любовь до того совершенства достигает в нас», – писал он, – «что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна, 4 глава, 17-18 стихи. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас, знаем и то, что получаем просимое от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1-2 стихи. 1 глава, 9 стих. Условия обретения милости Божьей просты и разумны. Господь не дарует нам прощение исключительно в обмен на самобичевание. Нам не нужно совершать долгих и утомительных паломничеств или истязать свое тело, чтобы завоевать расположение Бога Небесного или искупить свою вину. Кто сознается и оставляет свои грехи, тот будет помилован. Книга Притчей, 28 глава, 13 стих. В небесных чертогах Христос ходатайствует за свою церковь, за тех, ради спасения которых Он пролил свою кровь. Ценность Его искупительной жертвы не уменьшается с веками. Ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Не потому, что мы так крепко держимся за Него, а потому, что Он не отпускает нас. И если бы наше спасение зависело от наших усилий, мы не смогли бы спастись. Но оно зависит от того, кто стоит за всеми Божьими обетованиями. И пусть нам не хватает сил, чтобы крепко ухватиться за того, кто любит нас, как старший брат, до тех пор, пока мы поддерживаем связь с Ним, никто не похитит нас из Его руки. По мере того, как увеличивалось число уверовавших, Иоанн все самоотвержение трудился для своих братьев. Это было опасное время для церкви. повсюду распространялись сатанинские обольщения. Его служители, прибегая ко лжи и искажениям фактов, пытались вызвать сопротивление учению Христа, в результате чего церкви стали угрожать ереси и разделения. Одни утверждали, что любовь Христа освобождает от необходимости повиноваться закону Божьему. Другие учили, что нужно соблюдать иудейские обряды и обычаи, что простого соблюдения закона без веры в искупительную кровь Христа вполне достаточно для спасения. Многие считали Христа хорошим человеком, но отрицали его божественность. Некоторые, заявлявшие о своей верности делу Божьему, были обманщиками. Своей жизнью они отвергали Христа и его благую весть, и, живя в преступлениях и грехах, привносили в церковь ереси. Их влияние привело многих в лабиринты скептицизма и обмана. Иоанн был исполнен скорби, видя, как эти смертоносные заблуждения вкрадываются в церковь. Он видел опасности, подстерегающие церковь, и своевременно и решительно указывал на них. Послание Иоанна светится любовью, как будто он писал пером, окуная его в любовь. Но к нарушителям закона Божьего, претендующим на безгрешную жизнь, он оставался строг и неустанно указывал на их страшное заблуждение. Обращаясь к помощнице в евангельской работе, женщине безупречной репутации, оказавшей доброе влияние на церковь, он писал: «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Второе послание Иоанна с 7 по 11 стихи. Нам, как и возлюбленному ученику, надо распознавать тех, кто утверждает, что пребывает во Христе, нарушая при этом закон Божий. Ибо пороки, которые угрожали благополучию первоапостольской церкви, существуют и в это последнее время. Вот почему следует внимательно изучать наставление Иоанна по этому вопросу. Всюду слышится призыв: «Имейте любовь!» Особенно громко говорят об этом те, кто считают себя святыми. Но истинная любовь слишком чиста, чтобы покрывать неисповеданный грех. Любя людей, за которых умер Христос, мы не должны идти на компромисс со злом и объединяться с мятежниками. Бог требует, чтобы его народ в этот беспокойный век так же непоколебимо стоял за правду, как в свое время Иоанн противостоял пагубным ересям. Апостол учит, что Бог повелел нам принципиально относиться к греху и грешникам, и это не противоречит истинной любви. «Всякий, делающий грех, — пишет он, — делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Первое послание Иоанна, 3 глава, с 4 по 6 стихи. Как свидетель Христа Иоанн не вступал в споры. Он говорил о том, что знал, видел и слышал. Он был близко знаком с Христом, слушал его наставления и видел его удивительные чудеса. Немногим было дано, как Иоанну, понять совершенство Христа. Тьма для него рассеялась, и воссиял истинный свет. Он ясно и убедительно начал свидетельствовать о жизни и смерти Христа, говорил об этом от избытка сердца, преисполненного любовью к Спасителю, и никакая сила не могла остановить его. О том, что было от начала, писал он, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Первое послание Иоанна, 1 глава с 1 по 3 стихи. Поэтому пусть каждый истинный верующий своей жизнью подтвердит, что Бог истинен. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 33 стих. Он может свидетельствовать о том, что он видел, слышал и почувствовал, о силе Христа.